Братья и сестры, читаем несколько стихов из 20 главы Евангелия от Иоанна. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в бок его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери дома были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в бок мой, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Аминь. Братья и сестры, я думаю, что вот когда мы в переживаниях, в радости, вот пасхальные у нас с вами чувства, настроение, конечно, Голгофа, распятие Господа, Его победное воскресение – это на первом месте. Но вот когда я размышляю о таких второстепенных как бы событиях, а что еще тут было, а какие тут факты, моменты, мы обязательно вспоминаем Фому. И я думаю, что так много подчас мы уделяем места этому апостолу, его переживаниям, потому что это состояние близко нам, оно понятно нам. И много о Фоме сказано, много написано. Даже есть такой православный журнал, кстати, очень хороший журнал, называется «Фома». Вот. Они решили, что для сомневающихся и для тех, кто еще слаб в вере, такой журнал нужен. Вот здесь перед нами Фома, вот в этом кратком эпизоде. Личность такая удивительная. Мне приходилось, слава Богу, часто бывать в Армении. И вот армянская апостольская церковь, наши евангельские церкви в Армении считают, что Фома пришел туда, через Индию, как-то вот там. И они считают, что христианство возникло, вот в частности, в Армении, потому что проповедовал апостол Фома. Он потом укрепился, он потом пошел, это великий служитель Божий. А здесь мы видим, что Фома почему-то не был в первый раз, когда явился Христос. И вот мне кажется, вот этот момент, что Фома где-то был один, он не был с учениками. Это вот ключ к последующим событиям. Фома был один. Часто, когда человек один, он бывает в депрессии, бывает в таком вот состоянии, немножко таком вот упавшем настроении. Видимо, вот это и случилось с Фомой, потому что он так ученикам, которые сказали: «Мы видели Господа», не один ученик, но вот они, многие сказали: «Мы видели», а он: «Если лично не потрогаю, если не увижу вот ран от гвоздей и не вложу руку мою в ребра его, там, где копьем пронзили, не поверю». Вот такой человек. Вот это может быть даже сущность человека, потому что мы, каждый человек, представляет из себя существо двуединое. И материальное в нас, вот это земное, и духовное. И вот все это в целом, вот наш физический человек и духовный, он и составляет личность. Ту личность, за которую пострадал Христос. Мы еще при сотворении были сотворены как образ и подобие Божие. Образ и подобие Божие. И вот теперь, оказавшись на земле, согрешил наш праотец, мы приобрели вот эту часть земную, материальную и духовное. то самое ценное, что в человеке есть, ценное и для других людей, и для Бога, это наш духовный мир. Вот все то, что сегодня с начала собрания здесь прозвучало, это богатый духовный материал, это подкрепление нашим бессмертным душам. А вот это прямо перед моей проповедью прозвучала эта мелодия, этот гимн, такая тонкая мелодия, вот она тронула меня, да и тема Голгофа. Вот наш внутренний человек, духовный человек, неравнодушен. Здесь и чувства, здесь и глубокие переживания. Поэтому удивительно, как вот Господь предусмотрел для человека, уже падшего человека, Господь предусмотрел путь спасения. Каждый из нас, я лично, вот сестра из нашей церкви, каждый здесь вот присутствующий, мы спасаемся лично. Лично надо прийти к Господу в молитве покаяния. А дальше Господь предусмотрел, что дальнейшее возрастание в вере, дальнейшая наша жизнь христианская, она должна быть в общине. Я имею в виду духовная жизнь. Потому что именно вот общаясь вместе, мы не впадаем в депрессию. Выходит одна сестра петь, прекрасно. А когда выходит трио, квартет, уже как-то больше ликования у нас. Мы большего ожидаем от этого пения. А сестры объединились, вот вместе порепетировали и славят Бога. Тем более, вот нам с вами надо быть в общении. Вот этот пример Фомы, отрицательный пример, что он был один, привел к тому, что вот он заявил: «Не увижу, не поверю». Это есть целое в науке направление, так называемый агностицизм, что вот человек, вот он должен увидеть. А видит человек очень мало из того, что вообще существует. Мы видим незначительную часть, это сейчас наука установила. Вот мне лично приходилось участвовать в запуске спутника «Космос-2059». Там даже какие-то изобретения внедрены. Этот спутник взлетел. Здесь на Земле мы его создали, испытывали, запустили. А когда он там летал, не видели. Но сигнал он посылал оттуда. Очень много чего мы не видим, и очень важного чего. И когда человек заявляет: «Не увижу, не поверю», это невысокий уровень ума и познания, тем более веры у такого человека. Вот Фома до этого опустился. Вот. И я хочу подчеркнуть, что мне кажется, это важно, что он был один. У него не было поддержки от других апостолов, не было общения, и он оказался в таком состоянии. Вот очень быстро, братья и сестры, принципиальный момент – виноват Адам. Почему Ева осталась одна в раю? И оставшись одна, она согрешила. Вот там дьявол явился. А будь рядом Адам. Другие примеры. Бывают даже такие примеры в жизни, что человек кажется в обществе, но он одинок, одинок духовно. Саул был царь. Вокруг него, казалось бы, должна быть прислуга. Где Авенир был, военачальник израильский, когда Саул увидел стан филистимский и испугался, и дрогнуло сердце Саула. Такой вот драматичный момент в жизни был израильского царя. Почему никто не поддержал в этот момент, когда Саул смотрел на стан филистимский? Подошел бы Авенир, которого так Давид любил, несмотря на то, что какое-то время они не были союзниками, потому что это был настоящий воин, полководец израильский. Его не было. И вот, оказавшись один, Саул посмотрел, и дрогнуло сердце. И дальше вот началось такое вот духовное падение Саула. Потом он пошел, вы знаете, к волшебнице, а когда-то был во пророках. А когда-то избран царем, помазан пророком Самуилом. Но вот в тот момент он был один со своими мыслями, один среди израильского народа, но вот духовно он был один и дрогнул. Вот, братья и сестры, старайтесь как можно меньше быть в одиночестве, общайтесь. Вот в этом плане сестры нам пример. Они как-то больше общаются, более перезваниваются и навещают друг друга. А вот братья, ведь вот таких бывают ситуациях. Чтобы нам быть на духовной высоте, надо быть в общении с Богом и друг с другом. И Господь воскресший, вот скоро будет Троица, день рождения Церкви, установил Церковь, чтобы мы общались, друг друга обогащали и следовали за Ним к вечности, как уже звучало в стихотворениях. И вы знаете, братья и сестры, вот стих, который очень близок к переживаниям Фомы. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, там в конце есть такие слова: «Видимое временно, а невидимое вечно». Там, правда, есть такая трудность, что нужно смотреть нам, смотреть на, вот, на мир, ну, видимое мы видим, а невидимое не видим. Как смотреть на невидимое, говорят неверующие люди. Там в Библии что-то непонятное написано, что невидимое вечно, но надо смотреть на невидимое. Ну, неверующим людям непонятно, что такое глаза веры. Что такое смотреть верою? Смотреть внутренним духовным человеком. А наш внутренний духовный человек, он вечен. Он вечен. Но у одних вечность будет одна, а у нас, христиан, мы в это твердо верим, вечность с Господом. Вечность с Господом. Поэтому, братья и сестры, жить по вере, и твердо понимать, что Господь нас сотворил вот, и материальными, и духовными, все это едино. Пока дух в теле, тело живет. Дух душа покидает, тело умирает. Вот это мы твердо знаем. И я думаю, что если бы больше об этом говорили вот у нас как-то в стране в целом, о духовном, было бы больше верующих. Очень многие не задумываются о жизни, о вечности, о духовном, о внутреннем человеке, а вот живут такой обычной жизнью, материальной жизнью, без веры. И эта жизнь, как вот звучало в стихотворении, часто полна греха и не имеет той радости, тех стремлений чудных, прекрасных, которые у нас верующих есть. У нас верующих есть. Я хочу сказать вот еще такую важную мысль. Не нужно смотреть вот на материальный мир уж очень пристально верующему человеку. Да, болеет тело. Вот и я пережил в своей жизни, в том числе и такую тяжелую операцию, и такие переживания были интересные, новые переживания. Но если наше тело болеет, мы помним, есть Божьи обетования. Ранами его вы исцелились. И когда верующего человека, вот лично перед вами свидетельствую, повезли в операционную, то там же много больных, обычно все волнуются. Вот, а моя врач потом, молодая такая, ученая, сказала: молодец, не волновался, поэтому и операция прошла хорошо. А меня еще и сестра наша сопровождала, она тоже врач, прямо с коляской прошла в операционную. Не нужно смотреть на это внешнее, нужно вот в это, эта мысль важная, для меня очень понятна, что нужно смотреть на вечное, а не на земное. Даже по дороге в операционную верующий человек должен не думать там о своей болячке, там что-то вырежут, а думать о том, что я с Господом, и нет переживаний, и врачам легче. То есть нужно смотреть на невидимое, думать о небесном, о вечном, а не о земном. Финансовые проблемы, да мы знаем прекрасные стихи, финансовые проблемы, они в этом видимом мире. Но по богатству благодати Господь может восполнить все. Обетование Божие. Еще один пример вам. У меня даже были размышления, я еще когда учился в Санкт-Петербурге, общался с братьями, была такая тема: теория и практика греха. Вот в Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина, там есть один печальный момент. Один воин израильский по имени Ахан во время битвы где-то заскочил в шатер, Я так представляю, он посмотрел, он один, никто не видит. И он увидел богатую одежду, увидел там слитки золота, серебра и взял. И в себя в шатре тайно там закопал. И печальна его участь. И вот вы понимаете, в чем особенность? Человек, вот теория, как я сказал, и практика греха. Он увидел первый шаг. Был в одиночестве, увидел нечто земное, материальное, драгоценное. Второе, это ему полюбилось. Он эту мысль допустил в сердце. Ему полюбилось, он уже и не выдержал, протянул руку и взял. Вот этот финал, этот позор. Сказано, не брать из заклятого, а он взял, материальное взял и погиб. Вот Фома нам, почему, я думаю, мы о нем еще так много вспоминаем, а он нам позитивный пример, он нам пример исключительно положительный. Да, временно он был один. Почему-то временно он не пришел в первый день недели, там, где были все апостолы, его не было. И когда сказали, Господь воскрес, он, не поверю, пока лично руками не потрогаю. Вот его такое состояние, в общем-то, слабое состояние духовное. Но увидел и поверил. И этот пример, я думаю, он записан именно в Евангелии от Иоанна, Евангелие, которое любимый ученик Господа написал. Христос продемонстрировал нам, слабоверующим и сомневающимся, то вот на примере Фомы учитесь. И Фома здесь воскликнул, эти слова есть в любом учебнике богословия. Фома сказал ему, Иисусу Христу, в ответ, воскресшему Господу, Фома говорит, Господь мой и Бог мой. Вот некоторые говорят, а Сын Божий, он же просто Сын Божий, он же не Бог. Вот Фома, окончательно прозревший, увидевший воскресшего, засвидетельствовал нам, что Господь Иисус Христос – это Бог. Это ипостась Бога. Как мы говорим, вторая личность Бога. Господь мой и Бог мой. Поэтому вот сегодня в Центральной Церкви для всех нас она родная. Когда мы сегодня размышляем в эти пасхальные дни до Вознесения, особое у нас настроение, вспоминаем воскресшего Господа, вот вспоминаем Фому, хочу сказать, братья и сестры, еще раз, хотя мы живем в этом материальном мире, и хотя в наших семьях, в наших общениях всегда нужны Марфы, те, которые приготовят, которые все помнят, все знают, дают распоряжение по хозяйству, и получается хорошая вечеря, хороший вкусный обед. Это да, мы живем в этом материальном мире, но все-таки суть, ценность человека – это его духовный мир. А духовный, поскольку мы существа духовные с вами, духовное творение, Божье творение, имеем эту духовную жизнь в себе, которая подлинная, настоящая духовная жизнь, начинается с момента покаяния. Мы имеем связь с Богом в молитве. И я-то постоянно повторяю, как бывший инженер-связист. Чтобы установить связь, два человека пользуются чем-то, снимает трубку, там звонит, набирает номер. То есть нужно включить канал связи. А смотрите, в духовной жизни что нам подарил Господь? Канал связи, кнопочка включения у нас, не у Бога. Мы встали на молитву, молимся, и Господь слышит, канал связи уже работает. Как только мы склонились в молитве, Господь слышит. Вот Божья благодать, которая вот дарована от Господа, и в Ветхом Завете это было, и особенно мы ясно это понимаем сегодня в Новом Завете. Поэтому мысль моя, главное, что я хотел сегодня сказать, первостепенно духовное, духовное, вечное. С этим мы пойдем в небеса. Я даже как-то говорю, иногда пресвитерам кому-то это не нравится. Вот есть у нас братья, которые прекрасно проповедуют. Но в вечность пойдут ни проповеди, ни мысли. пойдет наша бессмертная душа, сказано, и дела наши вслед за этим. То есть наши поступки, наша жизнь, как мы здесь, вот это пойдет в вечность. Поэтому, вот я думаю, мы все здесь в основном люди верующие. Вот, если кто-то еще не верующий или сомневающийся, надо сделать шаг к Богу, жить с Богом. И та жизнь, те дела, которые обязательно есть у возрожденной души. Добрые дела, добрые поступки, явленная любовь, о чем вот сестры сегодня и пели, и в стихотворениях звучало. Вот это пойдет с нами в вечность. Наша жизнь – это путь на небеса. Поэтому, взявшись за пронзенную руку воскресшего Господа, помня о том, что духовная жизнь, наши духовные стремления наиболее важны, что нужно обогащаться духовно, возрастать, бывать чаще в церкви, служить Богу, и чудная вечность с Господом, конечно, нас там ожидает, и я думаю, что вот это чудное, самое дорогое, ради чего мы живем, это небо, Царствие Небесное. Слава нашему Господу! Хвала Ему и благодарение! Аминь.